История Давида. Чтобы понять значение властного прощения, мы возьмем Давида в качестве иллюстрации. Нигде во всей Библии Божье правящее прощение не представлено так ясно, как в случае с Давидом и женой Урии. Давид совершил два греха – прелюбодеяние и убийство. В прелюбодеянии он согрешил против жены Урии, в убийстве он согрешил против самого Урии. После того, как он совершил эти два греха, он признался в них Богу. Это показано в Псалме 50-м и в других псалмах. Глубоко сокрушенный сердцем, он честно исповедался в своих грехах перед Богом. Он признался, что то, что он сделал, было уродливым, нечистым и оскорбительным. Очевидно, что после того, как Давид исповедался в своих грехах в Псалме 50-м, его общение с Богом было восстановлено. Это похоже на первую главу первого послания Иоанна. И все же, что сказал Бог Давиду, когда послал к нему пророка Нафана? Обратите внимание на слова Нафана. «И сказал Давид Нафану, согрешил я перед Господом». И сказал Нафан Давиду, «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». 2 Царств, 12 глава, 13 стих. Давид сказал, «Согрешил я перед Господом». Он исповедал свой грех и признал свою нечистоту. Итак, Бог послал Нафана сказать ему, что Господь простил его грех, и поэтому он не умрет. Это ясно указывает нам на то, что грех Давида был прощен. Но Богу было что еще сказать Давиду? Во-первых, «Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын» – стих 14. Во-вторых, «Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии Хиттиянина, чтобы она была тебе женою» – стих 10. В-третьих, «Так говорит Господь, вот, я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему. И будет он спать с женами твоими перед этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это перед всем Израилем и перед солнцем» – стихи 11-12. Хотя Бог и простил грех Давида, все же он обрек на смерть его сына, рожденного от жены Урии. И еще, хотя Бог удалил грех Давида, он тем не менее повелел мечу никогда не отступать от дома Давида. И еще, хотя Бог безусловно удалил грех Давида, он все же позволил Авессалому восстать против Давида и осквернить его жен. Другими словами, хотя грех Давида был прощен, наказание не сразу покинуло его. Позвольте мне говорить совершенно откровенно. Какой бы грех вы ни совершили, если вы пойдете к Богу и попросите прощения, вы будете прощены. Восстановление отношений может произойти очень быстро. Давид смог быстро восстановить свои отношения с Богом. Тем не менее, Божья дисциплина, наложенная на Давида, сохранялась даже после его смерти. Несмотря на Божью дисциплину, Божье правление не прекратилось. Следовательно, после этого его сын заболел. Хотя Давид постился и лежал на земле, все это было бесполезно. Карающая длань Божья обрушилась на Давида. В конце концов, сын умер. Позже произошли и другие события. Первенец Давида Амнон был убит, а после этого восстал другой сын Авессалом. Меч так и не оставил дом Давида. Тем не менее, Бог сказал Давиду, что он простил его грехи. Братья, Бог готов простить все грехи, которые вы совершаете. Но это не значит, что вы можете помешать ему наказывать вас или позволить его властной руке опуститься на вас. Второе. Смирите себя под могучей рукой Бога. Наш Бог – это Бог правления, Бог власти. Иногда, когда он оскорблен, он не сразу двигает свою властную руку. Он просто позволяет вам пройти. Но как только он двигает свою правящую руку, вам ничего не остается, кроме как смириться. У вас нет возможности убежать. Бог не похож на человека, который легко позволит вам уйти. Получить прощение своих грехов и восстановить общение с Богом довольно легко, но вы не можете избавиться от дисциплины, которую Бог дает вам в вашем окружении, в вашем доме, на вашем предприятии или в вашем физическом теле. Единственное, что вы можете сделать, это научиться подчинять себе могучей руке Божьей. Чем смиреннее мы становимся под его могучей рукой и чем меньше сопротивляемся, тем легче нам будет избавиться от Божьей властной руки. Если мы не будем покорными и терпеливыми, если мы будем роптать и беспокоиться внутри, то позвольте мне сказать вам, что нам будет труднее избавиться от Божьей властной руки. Это очень серьезный вопрос. 20 лет назад вы сделали что-то в соответствии со своей собственной идеей. Сегодня вы снова сталкиваетесь с тем же самым, и вам еще предстоит вкусить плоды своих прежних действий. Это вернулось и нашло вас. Что вам следует делать, когда такое случается? Вам следует склонить голову, говоря: «Господь, это моя вина». Вы должны смириться перед Божьей рукой и не сопротивляться. Чем больше вы сопротивляетесь, тем тяжелее становится рука Божья. Поэтому я всегда говорю, что вы должны подчинить себя могучей руке Божьей. Чем больше вы сопротивляетесь Божьей властной руке, тем больше проблем с вами будет происходить. Как только рука Божья коснется вас, вы должны смириться и с радостью признать, что заслуживаете этого, ибо Господь не может ошибаться. Вы должны быть в подчинении. Вы не должны думать о бунте, вы не должны даже роптать или беспокоиться. Если вы не подчиняетесь и думаете о том, чтобы вырваться из-под Божьей руки, помните, что это нелегко сделать. Кто может избежать Божьей руки? Неужели вы не понимаете, что именно то, что вы делали раньше, привело вас к сегодняшней ситуации? Например, в детстве брат очень любил конфеты. Он съел так много конфет, что у него сильно испортились зубы. Однажды он осознал, что потакает своим желанием и к чему это приводит. Он попросил Бога простить ему грех чрезмерного пристрастия к сладостям. Он легко получил прощение от Бога за этот грех, но это не помешало его зубам разрушиться. Божье правление было на нем. Слишком много сладостей приводит к разрушению зубов. Если вы признаетесь в своем грехе, ваше общение может восстановиться. Но это не приведет к тому, что у вас вырастут новые хорошие зубы. Это Божье правление, и вы должны научиться ему подчиняться. Естественно, разрушенные зубы не будут восстановлены, однако есть определенные вещи, которые могут быть восстановлены после того, как Божья рука будет устранена. Позвольте мне привести еще одну иллюстрацию из Библии. После инцидента с ударом по скале в Мериве, числа 20 глава, Моисей и Аарон попали в руки Божьей власти. Хотя Аарон потерпел неудачу, Бог все же позволил ему быть священником и восстановить свое общение. Однако позже Бог сказал ему, что он должен покинуть этот мир и не входить в землю Ханаанскую. Моисей тоже не осветил Иегову скалы. Вместо того, чтобы обратиться к скале, как повелел Бог, Моисей ударил по ней жезлом. Из-за этого Божья рука коснулась его, и он тоже не смог войти в Ханаан. Видите ли вы здесь основной принцип? Это Божье правление. Вы больше не можете требовать от Бога, чтобы он обращался с вами так, как он обращался с вами раньше. Возможно, вам придется изменить свой образ жизни в будущем. Возможно, вам даже придется отказаться от того пути, который вы считаете наилучшим. Библия полна подобных примеров. Когда народ Израиля пришел в Кадес, расположенный в пустыне Фаран. Он послал соглядатаев разведать местность. Смотрите книгу чисел, главы 13 и 14. Соглядатаи срубили ветку с такой большой виноградной гроздью, что ее могли нести только двое мужчин. Они знали, что земля действительно изобилует молоком и медом. Но они испугались и отказались войти в ту землю, потому что увидели, что люди там были такого огромного роста, что израильтяне были в их глазах как саранча. В результате, за исключением Иисуса Навина и Халева, которые позже вошли в эту землю, все остальные люди должны были умереть в пустыне. Когда они услышали, как Бог это произнес это решение, они исповедали свой грех и выразили готовность войти в землю. Хотя Бог действительно продолжал относиться к ним с благосклонностью и признавать их своим народом, Он не позволил им принять какое-либо участие в жизни Ханаана. Им не было позволено войти в страну, поскольку Божье правление изменилось. Поэтому, братья, с самого начала своей христианской жизни вы должны стремиться с этого дня и до последнего идти по пути, который Бог уготовил для вас. Не живите распущенно, не грешите. Пожалуйста, помните, хотя вы все еще можете получить милость, вы можете обнаружить, что Богу пришлось изменить свой путь для вас. Его властная рука никогда не ослабевает. Божья правящая длань действительно очень серьезна. Давайте будем бояться, ибо мы не знаем, когда на нас обрушится дисциплинарная длань Божья. Бог может постоянно позволять некоторым выходить сухими из воды. Или Он может 10 раз не обращать внимания на бунт, но вот на 11 раз Он может положить свою руку. Или же Его рука может опуститься с самого первого раза. Мы не можем знать, когда опустится Его дисциплинарная рука. Мы не можем контролировать Божье правление. Он делает все, что пожелает. По этой причине, братья, мы должны прежде всего стараться изо всех сил научиться быть послушными Господу. Да будет Бог милостив к нам, чтобы мы не попали в руки Божьего правления. Однако, если это все-таки произойдет, давайте не будем сопротивляться и не поступать опрометчиво. Не пытайтесь убежать, но придерживайтесь основного принципа подчинения Богу любой ценой. Сами по себе вы не можете быть покорными, но можете попросить Господа сделать вас таковыми. Только по милости Господа вы сможете пройти через это. «О Господь, будь милостив ко мне, чтобы я смог пройти через это». Если Божья властная длань еще вас не коснулась, настойчиво ищите Его милости. Если она уже опустилась на вас, если Он позволил вам заболеть или столкнуться с трудностями, помните, что вы никогда не должны пытаться противостоять Божьему правлению своей плотской рукой. Как только Божье правление падет на вас, сразу же смиритесь под Его могучей рукой. Вы должны сказать: «Господь, это дело Твоих рук, это Твое устройство. Я с радостью подчиняюсь, я готов принять это». Когда Божья властная длань пала на Иова, этого можно было избежать. Чем покорнее был Иов, тем лучше было его состояние. Чем больше он хвастался своей праведностью, тем хуже становилось его положение. Слава Богу, часто Божья рука управления не остается на человеке навсегда. Лично я верю, что когда Божья рука правления все-таки опускается на человека, иногда молитва церкви может легко убрать эту руку. Именно это так ценно в 5 главе послания Иакова. Там Иаков говорит нам, что старейшины церкви могут отстранить управляющую руку Бога. Он говорит: «И молитва веры спасет того, кто болен, и Господь восставит его. Если он совершил грехи, это будет прощено ему». Итак, когда брат находит, что это правильный путь для него, церковь может помолиться за него и помочь, чтобы отстранить от него Божью правящую длань. Я помню, как однажды сестра мисс Маргарет Барбер сказала замечательную вещь. К ней пришел брат, который совершил какой-то проступок, а потом раскаялся в нем. Вот что она ему сказала. «Разве это не значит, что ты теперь раскаялся и обратился? Ты должен пойти к Богу и сказать Ему: «Изначально я был сосудом в руках горшечника, но теперь этот сосуд разбился». Ты не должен принуждать Господа, говоря: «Господи, Ты должен сделать меня таким же сосудом, как и прежде». Нет. Ты должен смиренно молиться: «Господи, будь милостив ко мне и снова сделай меня сосудом. Я не смею принуждать Тебя, мне все равно, Господи, сделаешь ли Ты меня почетным сосудом или низким». Люди думают, что поскольку они всегда будут одним и тем же сосудом, они хотели бы, чтобы Господь сделал их более славными, более благородными. Иногда люди даже просят Господа превратить их в сосуд в чести. Бывают случаи, когда нам даже удается получить благословение вместо проклятия. Но есть одна вещь, которую я хочу вам сказать. Те из нас, кто много раз имел дело с Господом, знают, что мы часто попадаем в руки Бога, в Его властную руку. Мы признаем, что через эту правящую руку Бог учит нас, в чем заключается Его воля. Все, что мы можем сделать, это подчиниться. Нет способа избежать этого, нужно просто подчиниться. Мы не должны относиться к таким вещам легкомысленно. Одна сестра советовалась со мной, когда подумывала о замужестве. Я сказал ей, что, насколько я понимаю, ей не следует выходить замуж за того человека, потому что он не производит впечатления надежного христианина. Однако она настаивала на том, что доверяет ему. Поэтому она вышла за него замуж. Через 8 месяцев она написала мне длинное письмо, в котором писала: «Я знаю, что была неправа. Я не послушала тебя и теперь понимаю, что совершила большую ошибку. Что мне теперь делать?» Я ответил ей: «Отныне у тебя есть только один выход – смириться перед могучей рукой Божьей. Если ты напишешь мне во второй раз, я все равно не смогу тебе помочь. Никто не сможет тебе помочь, потому что ты попала в руки Божьей власти. Когда ты находишься в руках Божьей власти, не пытайся бороться с этим. Если ты это сделаешь, ты станешь разбитым сосудом, и у тебя не будет будущего». В том письме я также решительно сказал ей, что с ее стороны было бы неправильно писать мне еще раз. Итак, давайте вспомним. Ничто не может быть более серьезным, чем Божье правление. Я часто думаю о состоянии церкви на сегодняшний день. Это все равно, что пойти в дом горшечника и найти там на поле множество разбитых мисок, котелков, фляжек. Все это разбитые сосуды. Таково, к сожалению, положение христиан сегодня. Это действительно очень серьезная вещь. Я повторяю, мы должны научиться подчиняться могучей руке Божьей. Третье. Будьте богобоязненным человеком. В Библии есть два отрывка, в которых также говорится о Божьей правящей руке. Это Евангелие от Матфея 6:15 и также Матфея 18 глава, стихи с 23 по 25. Очень важно то, что мы не должны небрежно судить других людей. Это очень серьезно, потому что в каком бы вопросе вы неосторожно не осуждали других, то же самое может случиться и с вами. В чем бы вы ни прощали других, это может случиться и с вами. Это еще раз свидетельствует о правящей руке Божьей. Если вы не прощаете долги другого человека, Бог не простит и вашего греха. Это властное прощение совершенно отличное от вечного прощения. Да, Бог ваш Небесный Отец. Вопрос вечности для вас уже решен. Но если брат согрешит против вас, и вы не простите его, Бог также не простит и вас. Его властная длань падет на вас. Поэтому позвольте мне сказать вам, «Учитесь быть великодушными и всепрощающими. Будьте милосердны, будьте готовы прощать других». Если вы постоянно жалуетесь и критикуете других и находите недостатки в их поведении, вы можете попасть под Божье правление. Вам будет нелегко выпутаться, потому что Бог непременно будет копать глубоко в вас. Если вы строги с другими, Бог будет строг с вами. Вспомните слугу из Евангелия от Матфея 18 главы, который вышел из дома своего господина, нашел товарища, который должен был ему 100 динариев, схватил его за горло, душил и потребовал отдать его деньги. Когда хозяин услышал эту новость, он был очень недоволен. Он приказал отдать того слугу мучителям до тех пор, пока тот не заплатит все, что должен. Бог начал наказывать его, и, находясь под властью Божьей, он не мог легко уйти от этого. Следовательно, мы должны не только научиться быть милосердными в вопросах прощения, но и быть осторожными в том, чтобы не высказываться открыто и не критиковать других. Часто то, против чего мы выступаем и что критикуем в других, вскоре проявляется в нас самих. Мы часто наблюдали, как быстро наказываются те, кто слишком суров по отношению к другим. Если вы осуждаете главу семьи, у которого проблемы с детьми, говоря «Вот рука Божья всегда на нем», то, возможно, пройдет совсем немного времени, прежде чем та же проблема появится и у вас. Братья, давайте научимся бояться Божьего правления. Давайте научимся бояться Бога. Позвольте мне сказать вам следующее. Чтобы познать правление Бога, требуется целая жизнь. Все годы, которые мы, христиане, проводим на земле, мы учимся понимать, как Бог правит нами. Помните, мы ни в чем не можем свободно судить или критиковать. Давайте выработаем в себе привычку не лезть ни в свое дело и не болтать лишнего. Учитесь быть богобоязненными. Провоцировать Божью руку правления не только бесполезно, но и очень серьезно. Будьте очень осторожны и не позволяйте чужим бедам обрушиваться на вас. Не навлекайте их на себя, открыто осуждая других. Что посеем, то и пожнем. Это правило очень верно для всех детей Божьих. Давайте научимся быть милосердными. Чем более милосердными мы будем, тем лучше, потому что, проявляя милосердие к другим, мы получаем милосердие от Бога. Если мы будем скупы и суровы к своим братьям, Бог будет строг и взыскателен к нам. Учитесь быть мягкими, милосердными и ласковыми по отношению к братьям. Старайтесь не замечать недостатков своих братьев. Говорите меньше пустых слов, будьте сдержаны в суждениях. Когда люди попадают в беду, помогайте им, но никогда их не осуждайте. В последние дни иудеи будут сильно страдать. Они будут заключены в тюрьму, раздеты догола и оставлены голодными. Те, которые являются овцами, смотрите Евангелие от Матфея, 25 главу, стихи с 31 по 46. «Посетят их в тюрьме, оденут их в их наготе и накормят их в их голоде». Мы не можем сказать, что поскольку Бог решил позволить евреям пройти через гонение бедствия, мы усугубим их страдания. Да, Бог действительно позволяет им пройти через глубокие воды, но мы должны научиться быть милосердными. Правящая дисциплина – это Божья компетенция. Задача детей Божьих в наш век – научиться быть милосердными к другим, независимо от обстоятельств. Так Бог избавит нас от многих бед. Есть много христиан, которые ужасно пали из-за того, что слишком строго судили людей в прошлом. Их трудности проистекают из их прошлой критики. Бог не ослабил свои хватки. Поэтому давайте будем милосердны к людям, чтобы не попасть в руки Божьей власти. Учитесь любить людей и относиться к ним великодушно. Пусть Бог будет милостив к нам за наше безрассудство в поведении и поступках, чтобы мы не попали под его власть. В этом отношении мы зависим от Божьей милости. Как же нам нужно жить Божьей мудростью? Давайте скажем Богу, что мы всего лишь глупцы и часто поступаем настолько безрассудно, что если мы попадем в его властные руки, нас легко будет сломить. Давайте попросим его о милости. Позвольте мне сказать вам, чем более смиренными и нежными вы будете, тем легче вам будет выйти из-под Божьего правления. Чем более гордыми и склонными к самооправданию вы будете, тем труднее вам будет выйти из-под него. Итак, учитесь быть смиренными. В случае, если мы все-таки попадем в руки Божьего правления, будь то в чем-то большом или малом, мы никогда не должны бунтовать. Бунтарство – это абсолютная глупость. Единственный принцип, которому мы можем следовать, это смириться под крепкую руку Божью. Если мы действительно смиримся, то увидим, что в свое время Бог отпустит нас на свободу. Тогда Он сочтет этот вопрос закрытым. Я надеюсь, вы особенно обратите внимание на эти слова в свое время. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время, 1 Петра 5:6. Здесь делается ударение на слове «в свое время». В свое время Бог откроет для вас выход. В свое время Он укажет вам прямой путь. В свое время Он освободит вас. И в свое время Он вас возвысит. Под крепкую руку Божью здесь указывает исключительно на его дисциплину. Следовательно, мы должны смирить себя под этой рукой. В этой фразе нет речи о защите, поскольку если бы речь шла о защите, это говорило бы о его вечной руке. Смирить себя под его крепкой рукой означает просто подчиниться. Это могущественная рука, которую ты не можешь ни подвинуть, ни сопротивляться ей. Скажи Господу: «Господи, я готов слушать. На какое бы место ты меня ни поставил, я с радостью приму это. Я не буду сопротивляться. У меня нет никакого мнения о том, как ты обошелся со мной. Я с радостью слушаю твое слово. Я готов оставаться в этой ситуации столько, сколько потребуется, сколько ты пожелаешь». Тогда ты увидишь, что в свое время Он тебя освободит. Никто не знает, сколько времени это займет. Когда придет время, когда Господь сочтет, что ты усвоил свой урок, Он может побудить церковь молиться о твоем освобождении. Я желаю, чтобы братья и сестры знали о правлении Божьем с самого начала своей христианской жизни. Многие из наших трудностей вызваны недостатком этого знания. Я надеюсь, что с самого первого дня первого года жизни дети Божьи будут знать о Божьем правлении. Это поможет им идти прямым путем.